Евангелие от Матфея, 24 глава, два стиха прочитаю, 42 и 43. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Если задать такой вопрос по прочитанному, к кому относится это место Священного Писания? Ну, все скажут, ну, наверное, ну, к верующим. Наверное, правильно. Но и в то же время сказано, а что говорю вам, говорю всем. Бодрствуйте. Всем надо бодрствовать. Я тоже так думаю. Скорее всего, это место Святого Писания относится к тем, которые уже получили жребий со священными, имена которых записаны в книге жизни, которые уже пережили радость спасения, которые любят Господа, и у которых, ну, все благополучно, по крайней мере, вчера и третьего дня, может быть, было так. А Христос говорит, бодрствуйте. Почему? Вы не знаете, в который час придет Господь с вами. И еще, если бы ведал хозяин дома, в которую стражу или в которую пору ночную придет вор, то не дал бы подкопать, бодрствовал бы. И не получилось бы крушения в его ожидании. О чем здесь разговор? Не дал бы подкопать. Братья и сестры, враг душ человеческих, он очень коварен. Если не удастся в ворота пройти вероломно, то ищет из других путей. Не может лестью проникнуть. Будет ласкательством входить в твое сердце, чтобы как-то нарушить покой. Если ничего, ну совершенно ничего, не получается у вора, то, сказано, делает подкоп. Представьте себе бодрствующего сторожа, который хранит богатство в доме, допустим. Враг хочет похитить эти богатства. Но бодрствующий сторож ни на какие сделки не идет. И всю ночь прободрствовал. Замки на месте, печати на месте, засовы хорошие, пролома никакого нет. А когда днем открывает двери, там все пусто. Враг сделал подкоп под домом и проник в дом, и все опустошил. При наличии и замка хорошего, сторожа строгого. А Христос говорит, бодрствуйте настолько серьезно, чтобы подкопа никакого не произошло. Не только внешне, чтобы замки были на месте. Не только лишь забором оградиться, но даже внутри никто бы не смог вот так подточить. Потому что обеднить можно не только лишь тогда, когда вероломно что-то заберут у тебя, но когда тайно унесут все, и ты будешь банкротом. Христос говорит, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать. То есть, другими словами, Христос говорит, не дать подкопать – это тоже в возможностях самого хозяина, когда он бодрствующий. В Ленинградской области есть город Ивангород, он на границе с Эстонией, Нарвой. Там река Нарва. Там в свое время была война между шведами, крепость большая. Главное препятствие было водное препятствие. И переправиться надо было, и забрать эту крепость, забрать территорию. Но уж очень мощная крепость. И врагу никак не удавалось преодолеть это и взять эту крепость. Генерал был спокоен. Часто навещал позиции своих воинов. Все бодрствовали, все смотрели. У командиров он часто собирал и спрашивал, как настроение у солдат? Все говорят, хорошее настроение. Как враг? Прекратил бой. А что он, чем враг занимается, если бой прекратил? Мне кажется, живут беспечно, говорят офицеры. Генерал с того дня стал тревожиться. Если враг не наступает, если враг никаких действий не предпринимает, какие задумки у него? Чем он занимается? Что он задумал? Какой маневр? Проходит неделя, другая, третья. С одной стороны, враг и не уходит так, чтобы отступать, но и не наступает, и никаких решительных действий нету. Что такое? Генерал потерял сон. Он все время ко всему присматривался, ко всему прислушивался, но никаких признаков опасности не видел. Ему говорили: «Господин генерал, идите спать». А он говорит: «Я бы шел спать, когда бы бой начался. А когда я не знаю, что задумал враг, как мне спать?» И тогда однажды, в переживаниях, он решил проверить. Одна мысль у него появилась. А не делают ли они подкоп под реку? И в крепости был такой вот в виде подвала. Он опустился туда, как ниже, и стал прислушиваться, и услышал мерные стуки. Оказывается, уже где-то посреди реки уже дошли, туннель рыли, чтобы неожиданно сделать подкоп под рекою и проникнуть в крепость. И когда он услыхал эти звуки, он успокоился. Другие стали переживать, что же будет. А он говорит: «Если мы знаем замысл врага, это уже не страшно. Теперь мы уже в безопасности. Вот теперь можно идти спать. Отдыхать. Потому что он уже знает замыслы врага и знает, как их предпринимать. Словом, тогда, когда разгадка эта была ясна, то уже и исход борьбы уже ясен. Приблизительно об этом же говорит Иисус Христос. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, ты не дал бы подкопать. Очень опасно, когда люди внешне стараются сохранить пристойность, спокойствие. Это все спокойствие — это очень хорошо, но тогда, когда сердце опустошено, когда тот божественный мир, то спокойствие, та глубина, то упование глубокое, то доверие нашему Господу, его нету. Когда приходится за прошлое грех вспоминать, когда самые счастливые, где-то растеряли мы, то чему радоваться? А дьявол как вор. Он ищет, кого поглотить. Он ходит по этому миру. Ищет меня и тебя. Это его и задача таковая. Ведь не случайно Христос говорит: «А что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте, и опытным, и малоопытным, и самым юным, которые могут Ну, самое первое противостояние дать, ну, детское. И старцам старицам. Потому что каждому искушение и каждому особое. Что говорю вам, говорю всем, Христос сказал. Бодрствуйте. Чтоб вор, этот дьявол, не подкопал изнутри и не опустошил. Чтобы не было пустых устремлений. Чтобы не было пустоты в жизни. Чтобы ничем другим не увлекались, как только в Бога богатели. Чтобы всегда считали себя странниками и пришельцами. Чтобы не быть однажды опустошенными и не знаешь, когда все похитили. Проживешь, подойдешь к концу своей жизни и думаешь, зачем же я жил. Казалось, все при мне есть, а к концу пришел и пустота. Ах, как надо! Каждый день бодрствовать. Надо бодрствовать не только лишь тогда, когда переходим в вечность. Надо бодрствовать каждый день до вечности. Сколько нам Бог поможет жить. Не только к 80 годам, но не менее надо бодрствовать с раннего детства. Всю юность, всю молодость, все зрелые года. И всю старость. Я хотел бы, братья и сестры, сказать, что у дьявола свой подход к каждому возрасту, образованным и необразованным, каждому свой подход хитрый и лукавый. И я ни в коем случае не хочу поставить себе целью примеры только лишь приводить отрицательные. Да нет же! Положительных примеров очень много. Меня всегда удивляет жизнь одного мужа Божьего, Неемию. Неемия тоже был пленник, и во время пленения Израиля он попал в столицу неприятелей. И я не знаю, каким это образом так получилось, что он достиг высшей степени, стал виночерпием при царе Артаксерсе. Но быть виночерпием у царя – это самый высший титул, это самое большое доверие. Суть в том, что это не просто была работа такая, виночерпием быть. Тогда, кто хотел сделать покушение на царя, в вино добавлялась отрава, яд какой-нибудь. И царь мог пить вино только лишь из руки виночерпия, то есть человека совершенно доверенного, который гарантирует, что в этом вине нету яда. И вот это доверие, судьбу свою, жизнь свою он вручил в руки Неемии. Он был виночерпием. Да, большой высоты, конечно, достиг Неемия, это понятно. Но однажды Неемия встретился с братом своим и еще со братьями, тоже верующими людьми. Они пришли от Иерусалима, пленники, странники. Неемия спрашивает, ну как там братья наши? А те говорят, стены разрушены Иерусалима, ворота сожжены огнем, и храм до основания разрушен. И Неемия горько заплакал. Скажите, что за удивительный Неемия? Откуда у него такая любовь к Богу? За что он заплакал? Что он голодный? Что ему спать негде? Или семья скитается? Нет, ему хорошо. Он заплакал, потому что другим плохо. Он заплакал. А другой бы сказал, о Господи, благодарю Тебя,
в период трудностей, когда всему Израилю плохо, а ты меня вот возвысил и так хорошо устроил, мои детки сыты, все у нас благополучно, я в безопасности, и все трудности переживу. Вот так да мог он говорить. Он еще мог благодарить Бога и радоваться. И когда-нибудь еще быть полезным своим собратьям, что-нибудь дать, помочь построиться, там что-нибудь сделать. А вот у него не так. Он заплакал. И своих переживаний он не смог скрыть от Артаксеркса. Царь говорит: «Я вижу, ты за что-то переживаешь. Нет, ты не больной, видно. У тебя что-то на сердце. Расскажи». Испугался Ниеме. А все-таки говорит: «Я услыхал, что народ-то мой в тяжелых обстоятельствах. Ну а что ты от меня просишь? Государь, отпусти меня». «Куда отпустить? На какое время?» Если мы читаем дальше, 13 главу, то видно, что они договорились, что отпустил царь на 12 лет. Через 12 лет Неемия опять вернулся к Артаксерксу на короткое время и опять отпросился, его опять отпустили. «Ну, что ты просишь?» А Неемия говорит: «Вот это, братья и сестры, вот на это я хочу вас особое внимание обратить, чего он попросил. Это самое первое, что он попросил. Я не буду открывать эту Библию. Это записано во второй главе, 10 стихе книги Неемии. Дома прочитайте. Я сейчас читать не буду из-за краткости времени. Я только лишь напомню, что попросил самое первое Неемия. Дай мне письмо к Асафу, хранителю царских лесов. Ну, по-нашему сегодня, ну, к министру лесной промышленности, другими словами. Дай мне письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он мне выделил дерев». И вот здесь обратите внимание, для чего эти деревья нужны. Лес для чего нужен? Для храма Господнего, для стен Иерусалима и для дома, в котором бы мне жить. Вот такой порядок. Повторяю, для храма, для ворот и для дома, в котором бы мне жить. Когда я впервые обратил внимание на этот порядок, я, братья и сестры, от радости и умиления плакал. Мне слезы показались на глазах. И не потому, что слаб, но слез нет. Но уж очень я умилился вот отношением к делу Неемии. Он мог сказать: «Дай мне лес для того, чтобы дом там построить. Ну, ворота, ну, конечно, и храм». Нет, вначале храм, потом ворота, ну, а потом что останется? Для себя. Ой, какой он красивый. Ведь Неемия привык жить в роскошь. Если он был самый ближайший доверенный царя, значит, и дети его жили в палатах царских. Значит, и стол у него был самый царский. Значит, и перины были в постели. Значит, и слуги вокруг ходили. Значит, и честь, и величие, полное внимание, забота и так далее. А здесь придет на развалины, получит лес, будет строить храм, будет строить стены, а потом будет строить свой дом. А где же семья должна жить? А он как-то об этом даже, это даже не проблема. Для его семьи, для самого себя. У него переживания, как же весь народ. Вот это переживание, тоска за народ давало ему силы на все 12 лет все отстроить, все заново поставить, от всех врагов защититься. Я сознательно сейчас не перечисляю, какие он трудности встречал. Ну, знающие Святое Писание, знают и книгу Неемии, знаешь, любят ее. Но, а потом, когда исполнилось 12 лет, в 13 главе сказано, и он пошел к царю, как договорился. Пришел к царю, и сказано, и уговорил царя, чтоб опять через короткое время отпустил. И пришел уже дедушка Неемия, на 12 лет старше, опять пришел в Иерусалим. А там опять трудности, опять нарушали субботы, опять, ну, я не буду подробности рассказывать, какие опять трудности, но и скажу, этот дедушка уже мог у царя через 12 лет, ну, пойти, ну, на пенсию старческую, ну, пожить спокойно. Нет, он через 12 лет, он уже без забот, без переживаний, уже не может, у него, ему уже не нужна спокойная жизнь совершенно. Он опять пришел. И в последней главе рассказано, сказано, какие он имел переживания через 12 лет. И выдавали некоторые своих детей за язычников, брали язычниц, измерили, и так дальше, и так дальше. А он пришлось разговаривать строго, ну и так далее. К чему это все говорю? Вот вам положительный пример. Можно сказать, образец, герой веры. Ведь каждая жизнь наша пройдет. Только лишь что мы строили, что мы делали, чем занимались и что ставили краеугольным камнем созидания Церкви Христовой, созидания упования на Бога в детях своих. Что мы ставили. Когда я пришел из заключения последний раз, это было 8 лет назад, я сразу же поспешил в один дом. Брат, который на многие года предоставлял свое имение, на его участке построили палатку и собирались много лет. А к нему неоднократно приходили и говорили, прогони верующих, чтоб у тебя не собирались. Не могу, это храм Господен, он говорил на палатку. Храм Господен. Тогда мы этот храм и вместе с тобой сдвинем, бульдозеры пришлем. Не, это была не только угроза, они пришли и сдвинули, все сдвинули. А вещи его погрузили своими руками и отвезли в квартиру. Дали ему комнатку в доме, типа общежития, общий коридор, а для них одну комнатку в 16-этажном доме. А все разрушили под предлогом того, что снос будет здесь здание строиться. И на этом месте, где была палатка, вырыли глубокую-глубокую яму. Ну, подослали машину с ковшом и сделали яму. Эта яма как памятник и сегодня стоит. Прошло 8 лет.
Так и стоит, никем не застроено, как хороший памятник. Я бы хоть раз в год, но прихожу к этому памятнику, чтоб помолиться Богу. Нет, без сожаления, а поблагодарить Бога за тех, которые так любят Господ и которые чают имение свое, жертвуя всем, но только лишь потому, что ценности Божьи выше личных ценностей. Так вот, я пришел в этот дом и говорю брату: Николай Иванович, а он же старец. Николай Иванович, я знаю, что вы и родились в этом доме. И для вас это имение, конечно, ну, ничем не восполнить, я это знаю. А брат говорит: нет, я, говорит, не согласен с вашим предложением. Почему? Разве это несправедливо? Да дело не в справедливости. Я уже собираюсь в вечность переходить. Это он тогда говорил, 8 лет назад. Кстати, он еще до сих пор живет. Слава Богу. И мы рады каждому его дню. Я собираюсь скоро в вечность переходить. Я уже приготовил, что я скажу Господу. А когда я приду к нему, поклонюсь и скажу: Господи, вот что ты мне дал, я положил на жертвенник, и ты принял эту жертву, и я благодарю тебя. И мне будет приятно. А если вы мне за все заплатите? Брат Миша, скажи, что я скажу Господу? Мне будет очень стыдно. Приду, поклонюсь и сказать ничего. Никакой жертвы я не принес. Ничего не отдал от себя. Если я везде искал своего, своих удобств. А это так прекрасно, когда отдано в жертву и благодарение Богу, что эта жертва принята. Я почувствовал, что переубеждать его не надо. Я понял, что то, что как он думает, это правильно он думает. И благодарение Богу, что до сих пор этот старичок со старушкой так и живут. Да, теперь уже тяжело прийти на богослужение. Для нас большая радость когда-нибудь заехать за ними и привести их на богослужение. Нет, они совершенно не считают, что и для них кто-то чем-то обязан. Нет, никогда я не слышал такого. Потому что они имели дело с Богом. Они Богу и посвятили самих себя. А что говорю вам? Говорю всем. Бодрствуйте. Скажите, братья и сестры, кто наш самый первый враг? Нет, я не буду говорить дьявол, там это само собой разумеющееся. Но из людей. Я хочу вам сказать, кто первый, самый первый. Подойдите к зеркалу и посмотрите, и вы увидите его. Вы увидите самого вашего первого врага. Ведь скажите, наверное, вы все согласитесь с тем, что к ошибкам других мы строже, чем к своим, правда? Вы это все знаете. Других мы судим строже, чем себя. Может быть, мы не только лишь излишне строги, мы просто справедливы по отношению всем, а себе немножко скидку даем. И это уже в манере, это уже в характере, это уже в природе человека само по себе. Как-то, наверное, года два тому назад мне пришлось быть в Подмосковье. В Подмосковье есть церковь,
Я там принимал участие в служении. Ну и тема такая была в проповеди. Христос смотрит, кто как жертвует. Стоит у сокровищницы и смотрит, кто как жертвует. И сказал за женщину, что эта вдова больше всех положила, потому что она положила все свое пропитание. Она больше всех положила. Ну вот так, знаете, а слово-то Божье, даже такое оно удивительное, что даже воспринимает каждый, даже проповедник и не подозревает, что каждому Бог дает во время слова, лишь бы слово чистое говорилось, читалось. Одна наша сестра, бабушка уже, сидела в рядах, и ей это слово очень коснулось. И она как бы так вот молитвенно размышляла: «Господи, мне завтра 70 лет исполняется. Больше 40 лет я хожу за тобою. Но никогда я такого чувства не испытала, чтобы все свое пропитание положила на алтарь. Никогда такого не было за все 40 с лишним лет. Позволь мне сегодня на все отдать пропитание, хоть раз в жизни испытать удовольствие от того, такое, как испытала эта женщина. Испытать хочу». Достает кошелечек, вытряхивает все и кладет на тарелку, когда тарелка проходила мимо. Ну, а подружка ее и по возрасту такая же увидала и говорит, ну, это же после богослужения, и говорит: «Сестра Паша, что ты делаешь? Зачем ты все из кошелька достаешь?» Она говорит: «Знаешь, я решила все отдать, все свое пропитание, ну, хоть раз в 70 лет, ну, испытать, как это Бог благословляет. А написано, что хотя бы в этом испытайте меня». Помните, за десятину, да? «Не открою ли я окна небесные вам?» Ну, сели в электричку, едут эти две бабушки. И подружка ее все и журит: «Паша, да не права ты, не права. Нет у тебя рассудительности. Вот придешь ты на свой 8-й этаж. Завтра тебе день рождения. Дети взрослые приедут поздравить тебя. А у тебя только через 4 дня пенсии будет. Я знаю, у тебя и хлеба не на что будет купить. Так это ты не беспокойся за меня. Я же хоть когда-нибудь за 70 лет я хочу испытать. Если бы у меня все было, то это бы и не считалось. Я бы, наверное, весь кошелек-то не вытряхивала. Суть-то в том, что ничего нету. Значит, я положила все свое пропитание. Вот я и хочу. Вот так вот. Ну, а как ты 4 дня проживешь? Проживу, не беспокойся. Ну, ладно, я... Хорошо, что я это знаю. Я принесу тебе, принесу». Ну, вот такое. Ну, среди подружек-то и разговор вот такой вот. Сошли с электрички, идут в метро. А знаете, как сейчас в Москве? По крайней мере, 2 года тому назад так было. Идешь к метро, и по 2 стороны торгующие, кто чем торгует, кто что несет, что предлагает, даже не знаешь, выбор такой, кто чего принес. И вот один мужчина курицу, ну, сырую, держит за лапу, подходит к этой сестре Паши, бабушке, и говорит: «Бабка, купи курицу». «Да нет, сыночек, не буду покупать». «Да купи, пригодится, смотри, какая хорошая, купи». «Сыночек, да мне не за что». «Да вы все притворяетесь, не за что, не за что, а вот посмотри в кошелек, ну посмотри». Видно, такой привязчивый мужчина. «Да, сыночек, да ничего нет в кошельке». Правду говоришь? Да правду. А куда ж деньги ты деваешь? Она возьми да и скажи: сыночек, я в церкви была и все деньги положила на алтарь Господень. Не обманываешь? Ну что ж мне тебя обманывать? Ну, забирай. Сунул курицу и побежал. Ну, догнала эта сестра и говорит: Стрепоша, ты что? Откуда курица? А я, говорит, сама не знаю, откуда, и стоит и плачет. Может быть, он дал мне курицу, чтоб я подержала, или что? Стоит и ждет, когда он вернется. Когда убедилась, что он не вернется, пошла с этой курицей домой. Она мне позвонила и пригласила меня на завтрашний вечер. 70 лет ей исполняется. Я был за этим праздничным столом, и она рассказала историю той курицы, которую подала к столу. Ну, скажу вам, дело совсем не в курице. Совершенно не в курице, совершенно не в этом. А дело в заботе Бога нашего. Вы испытайте меня, говорит Господь, испытайте меня. Он даже разрешает его испытать. Ну, при определенных обстоятельствах, конечно. Бог нас воспитывает, чтобы мы бодрствовали во всех вопросах, во всякое время. Почему? Да потому что враг наш, дьявол, не имеет выходных. Его замысел – украсть, убить и погубить. Это его замысел. А замысел Бога – сохранить, осветить, упрочить и сохранить для царства своего. Жизнь складывается, скажу вам, братья и сестры, у всех по-разному. И цели каждый ставит разные в жизни своей. И добиваются эти цели. Одни добиваются то, что искали, и другие то, что искали, в зависимости, кто чего ищет. Стучащему отворяется. Ну, ищешь ты, посвятил себя бизнесу, ну, получишь и бизнес, получишь богатство, ну, наверное, получишь и богатство. Ищешь, как угодить Богу. То, что ищешь, ты и найдешь. Как ты сердце к этому приложишь? Вот суть самого главного. У нас, я был недавно на Кавказе, на совещании, и брат-служитель отчитывался о своей работе и говорит: братья, у нас, ну, называет конкретно, какая церковь, у нас один брат страшно увлекся бизнесом. Мы его приглашали на церковный совет. Мы беседовали с ним. Бесполезно. Братья, я десятую часть отдаю Богу. А где записано, что не надо этим заниматься? Да нигде не записано. Занимайся ты чем угодно. Но чувствую, что ты увлекся чрезмерно. Он открыл какую-то фирму, не знаю, торгует уже с западными странами. Его фирма привозится уже не на машинах, а на эшелоны, вагоны, уже все. И даже самолеты везут его грузы, его фирмы, и сюда прибывает. Все в движении, все в движении. У него очень крупный уже, ну, гараж, где крупные такие машины стоят, Волвы, на дальних перевозках. У него очень большой офис, у него, ну, словом, много-много что у него. Ну, братья уже вызывают и говорят, что, дорогой, милый мой, пропадешь. Ну, братья, подождите немножко, через месяц я дам ответ. Я сам уже думаю, что слишком далеко зашел. Через месяц встречаются. Говорит, братья, тормоза отказали, и я несусь без тормозов, не мешайте. Не мешать мне, лишь бы как-то удержаться в себе. Но обратись, давай обратись к Богу. Бог знает, как остановить тебя. Нет, остановить уже запущенное невозможно. Ну тогда давай предадим Богу. Бог знает, как тебя остановить. Помолились. Он улыбнулся. Ну, пронесет, мол. Скажу вам, за один месяц обанкротился полностью. Дело в том, что какие-то подложные документы, кто-то за него расписался. Вернее, расписался-то он, только лишь не знал под чем. Словом, суд присудил той фирме, с которой он торговал, выплатить 3 миллиона штрафа за поддельный документ. Словом, распродал все, остался в двухкомнатной маленькой квартирке, все буквально. И еще должник перед Банком России остался, что-то в несколько миллиардов рублей. И каждый день промедления расчета накручивает сейчас пени, проценты, и он понятия не имеет, каким образом он может выкарабкаться. Бог знает единый, как нас останавливать. Иногда нам кажется, что мы чего-то достигли в жизни. А много ли нам надо? Иногда не только лишь мы что-то не можем остановиться, а просто не желаем остановиться. А потом уже настолько увлекаемся, что уже не остановиться. Но это уже наша проблема. У нас своя специфика, у вас своя специфика. Дьявол к нам с одной стороны подходит, к другим с другой стороны. Что говорю вам, говорю всем. Бодрствуйте. Чтобы дьявол изнутри никого не опустошил. Вот это очень важный, принципиальный вопрос. Чтобы нам в день явления его, ну, не постыдиться. Ну, когда, знаете, я повторяю эту же мысль, когда откроешь все замки и снимешь печать, и откроешь дом, который ты охранял, а там не будет ли пусто, не украл ли дьявол своим подкопом. Бодрствуйте, чтобы не были опустошены дома, сердца наши. Бодрствуйте. Суть не в том, братья и сестры, как мы, чего достигли здесь на земле. Мы странники и пришельцы. А суть в том, что мы собрали на небе. Собирайте себе сокровища на небесах. В этом суть. Одни поклонятся Богу и скажут: «Господи, благодарю Тебя, что вся моя жизнь была жертва Тебе. Все мои помыслы на земле были помыслы, как угодить Тебе. И благодарю Тебя, что Ты меня употребил при всей моей ограниченности способностей. Да, 10 талантов я никогда не имел. Я, может быть, один всего-всего, совсем мало. Но этот один принес Тебе славу, приумножил Тебе величие. Вот это самое главное, чтобы было каждому, каждому из нас. Нам надо бодрствовать. Нет. Я сейчас ни к чему не призываю к другому. Я ни к материальному служению не призываю. У меня нет этой цели. Я хочу только лишь сказать, братья и сестры, надо нам бодрствовать и трезвиться. Надо, чтобы ценности духовные у всех были бы выше материального. Это обязательно необходимо, без этого невозможно угодить Богу. Без этого невозможно было угодить и Неемии, который заплакал, видя трудности, хотя жил в беззаботности и в изобилии. Я еще раз повторяю то, что и прочитал. Должно бодрствовать и молиться всем нам, доколе Он придет. Обратите внимание, что Христос еще не восходил на Голгофу, а уже переживал за свой приход, второй приход. Вы помните, с каким переживанием Он смотрит в 20-е столетие и говорит: «Приду на землю. Найду ли веру на земле?» Что за причина, побуждающая его к переживанию? Почему он переживает? Он не переживает: «Взойду на Голгофу, хватит ли мне силы?» Нет. А вот когда приду второй раз, найду ли веру на земле? А это уже персонально ко мне относится, и к тебе, ко всем нам. Вот это и относится. Я скажу вам, истина – это суть переживаний, чтобы научить детей богобоязненности, чтобы смысл жизни, чтобы был. Я не против научить детей специальности, любить труд, прививать послушание, но при всем этом богобоязненность, чтобы была. А я вам скажу, это нелегкая задача. Не только у нас, где я живу, но и у вас, где вы живете. Это везде трудная задача. И мы не будем говорить, где легче, где труднее. Везде нам нужно быть. Смотреть с одних позиций, Божьих интересов. А в целом-то его интерес – это наш интерес. Да будет имя Господне благословенно, и я желаю вместе с вами помолиться Богу о всех нас, чтобы все мы всегда бодрствовали. Аминь.
Всего и наши души спаси.